На связи это политик Борис Борисович Надеждин. Здравствуйте.
Добрый день. Видно, слышно?
Видно, слышно. И не просто политик, а, насколько я понимаю, первый зарегистрировавшийся кандидат на выборы в Госдуму.
Ну, давайте не преувеличивать. Регистрация кандидатов – это отдельная история. Она будет в августе, когда я соберу подписи, принесу их в избирком, и, надеюсь, никак на выборах президента меня зарегистрируют. Пока что я единственный выдвинутый кандидат. Выдвинулся на прошлой неделе. И, кстати, я сразу скажу, что сейчас уникальная ситуация. В России можно собирать подписи не только, вот как, помните, на президентских выборах все стояли в очередях, а на некоторых выборах можно собирать на госуслугах подписи, то есть не отходя от гаджета или, значит, компьютера. Вот. Я всем советую подписаться на мой телеграм-канал. Там все подробности есть, как поставить подписи вживую и на госуслугах, особенно жителей моего избирательного округа. Мой избирательный округ – это Московская область, конкретно города Долгопрудный, Мытищи, Химки, Королёв. Так что, если вы там живете или прописаны, милости прошу.
Но при этом, да, я опять-таки вот, собственно, в вашем телеграм-канале и прочитал, что, ну, на момент написания вашего поста, по крайней мере, вы были в госуслугах единственный вот этот зарегистрированный кандидат,
да, можно насколько собирать я понимаю, я до сих пор вообще единственный кандидат, который собирает подписи в стране. В том числе и на госуслугах.
Ну, я так немножко наивно спрошу, это потому, что еще люди там, не знаю, собирают какие-то документы, или потому, что есть политики, кому не нужно собирать подписи, у них этих подписей навалом?
Ну, да. Меня видно, слышно? Что-то видно, слышно? Попадает.
Ну, да. Мы вас слышим.
У нас тут в России с интернетом некоторые сложности иногда возникают. Тем более с ВПН. Вот, значит, еще раз. Я выдвинулся как независимый кандидат, ну, как самовыдвиженец. Собственно, на выборах президента была похожая история. Поэтому мне нужно собирать подписи, я такой в стране один. А сейчас будут проходить съезды политических партий. Вот уже прошли съезды, значит, коммунистов и ЛДПР. В субботу будет съезд «Яблоко», потом съезд «Единой России» там и так далее. Вот эти партии, они тоже будут выдвигать кандидатов, но им уже подпись собирать не надо будет, потому что они выдвинуты партиями. У меня, к сожалению, ни одна партия не рискнула выдвинуть пока что.
Очень, очень жаль. Я, кстати, как раз хотел спросить по поводу партий. Я не знаю, насколько вы... Мы обязательно еще вернемся к внутренней жизни России, но просто такая актуальная тема. Не знаю, насколько вы следили за активностью оппозиции, что там появилась первая партия в оппозиции, возглавляемая Ильей Яшиным. Насколько вы за этим вообще следили?
Нет? Ну, я не то чтобы внимательно следил, потому что к происходящему сейчас в России, то есть к выборам Государственной Думы, эта партия никак не сможет в них участвовать. К сожалению, наверное. Но я что-то мне рассказывали. Там же много моих знакомых хороших в итоге оказались. Вот, что-то мне рассказывали, что-то я читал. Ну, я что хочу сказать. К сожалению, уехавшая часть российской оппозиции, да, она участвовать в российских выборах, ну, технически не может, вы понимаете, да? Это плохо. С другой стороны, знаете, я всегда, когда меня спрашивают, есть ли шанс у оппозиции из эмиграции вернуться в Россию, тут что-то, значит, возглавить, я говорю, знаете, а если бы в 1907 году кто-то сказал, что Владимир Ильич Ленин, уехавший в эмиграцию, может что-то здесь возглавить, все бы вот так вот показали, покрутили пальцами у виска. Однако ж, видите, прошло 10 лет, и как все обернулось-то.
Да, мне просто и в этом контексте любопытно, что они называют себя партией, но при этом действительно они не зарегистрированы в России, не могут участвовать в выборах, не могут участвовать в политической жизни. Насколько вообще наименование партия в данном случае обосновано?
Ну, слушайте, ну, не знаю, ответ. Юридически, конечно, они не партия, юридически трудно себе представить, что зарегистрируют их как юридически значимую российскую партию. Слушайте, тут в России Катя Донцова, знаете, уже третий раз пытается зарегистрироваться. Она в России, все ее партийцы в России, партия «Рассвет» Донцовой.
Да-да-да.
Кстати, она поддержала и Донцову, и партию моего движения, так что если кто в душе за Донцову, тоже может подписаться на мой телеграм-канал, его легко найти, просто Надежде наберите, увидите. Зайти на мой сайт, и там, собственно говоря, вся информация про компанию.
Да, у вас с Екатериной Дунцовой такой, не знаю, дуэт не дуэт, но такое сотрудничество сложилось, мне кажется, еще, собственно, вот с президентских выборов.
Да, да, мы друг друга всегда поддерживали.
Возвращаясь, собственно, к России, происходящему внутри России, грядущие выборы, насколько вообще Как вы вообще планируете вести вот эту политическую, не знаю, кампанию, борьбу, собирать подписи? Какие у вас уже есть, может быть, продуманные методы и идеи? Потому что понятно, смотрите, что российская... Я просто, извините, я закончу просто в контексте именно того, что российской оппозиции, особенно в России, мягко говоря, сложно, а иногда и опасно существовать.
Это слово, я бы сказал, особо не забалуешь. Что мы, собственно, делаем, да? Ну, во-первых, мы собираем подписи, а любой сбор подписи, как мы все помним, по 2024 году, это движуха. Это очереди там, ну, это движуха. И эта движуха не только ради движухи. Это привлекает внимание общества. И люди, которые сейчас очень злые, очень раздраженные, посмотрите на опросы ФОМа. Сегодня ФОМ повесил, Фонд общественного мнения повесил очередной опрос о настроении людей. Там кривая тех, кто недоволен, расстроен, так вот пошла вверх. Но лечит плохое настроение. Но людям нужно объяснять, что причина их плохого настроения, да, а много чего происходит плохого, кроме отключения интернета, роста цен, у нас вообще-то еще бензин пропадает в стране, знаете. И люди очень сильно недовольны. И рост цен, включение интернета, война уже, которая пятый год идет, со всеми ее там последствиями в виде прилетов, в том числе в подмосковные города, да. Ну, по всей, ну, я же не говорю, что в Белгороде происходит, да, но уже, так сказать, по всей России взрываются нефтезаводы там, значит, и так далее. Значит, люди недовольны, а работа политика, вроде меня, оппозиционного, заключается в том, чтобы людям объяснить, в чем причина их проблем, понимаете, да? У нас же до сих пор многие люди решение любой проблемы видят так: записать обращение Владимиру Владимировичу, знаете? По сети полно обращений. Дорогой Владимир Владимирович, творится что-то ужасное. Ну, дальше там самые разные варианты, да. Скот режут в Новосибирске, там экологические катастрофы. И вот сейчас какой-то, значит, военный опубликовал ужасный совершенно ролик, ужасающий ролик, что там в подвале держат, там, ну, в общем, не хочу там цитировать, да, то пришьют фейки. Вот, значит, соответственно, люди недовольны, но до сих пор большинство людей считает, что правильный способ решения проблем – записать обращение к Владимиру Владимировичу, да? А я считаю, что правильный способ решения проблем – прийти на выборы и поддержать оппозицию, вроде меня, например, да? Это правильное решение проблем, потому что проблема не в том, что Владимир Владимирович не в курсе безобразия, проблема в том, что его политика привела ко всем этим проблемам, да? Вот в чем проблема. Власть надо менять или поправлять курс пока для начала. А для этого, ну, что в Думе оказались люди, которые не голосуют по команде, вот так вот, а опять скажу эту фразу, хотя это не очень, наверное, как сказать, скромно. Люди, похожие на меня, должны оказаться в Государственной Думе, так скажем. Вот, а возвращаясь к вопросу, ну, понятно, что у нас куча проблем. Вот кандидатов от «Единой России», там, мэры городов за ручку водят по всем трудовым коллективам, школам, поликлиникам, они выступают. Вы думаете, меня пускают на какие-то предприятия или в школу? Нет, конечно. Но мы делаем как? Во-первых, мы работаем в интернете. Вот видите, я у вас выступаю, там, у других источников на YouTube выступаю сейчас. А, соответственно, я пытаюсь там участвовать в каких-то мероприятиях и так далее. Вот видите вот такую листовочку? Не знаю, видно, не видно?
Да,
я...
видно.
Вот, мы их раздали 100 тысяч штук в округе, так, на секундочку. Да, здесь моя программа, и заметьте, мир, пожалуйста, мы за мир, за развитие, вернуть мобильный интернет, завершить специальную военную операцию. Вот, и, соответственно, ну, все остальное. То есть такая абсолютно оппозиционная повестка. Вот, я просто к чему клоню, что можно заниматься политикой в России, как вы видите, да. Трудно, но можно.
Я вот хотел спросить, вы упомянули видео военного. Я, правда, не знаю, мы сейчас поговорим про одно и то же видео или нет, но мое внимание, внимание очень многих привлекло видео военного, российского военного, который обещает мятеж, который обещает, что войска пойдут на Кремль. Ну, войска на Кремль мы это проходили 3 года назад, но в целом это следствие того самого недовольства, о котором вы говорите, которое теперь заметно не только среди гражданского населения, но и среди военного населения?
Ну, естественно, конечно. А что, военные такие же люди. В общем-то, они тоже все это видят. А те, кто находится там на линии боевого соприкосновения, у них ситуация еще сложнее, естественно.
А это может быть какой-то не знаю, каким-то фактором, который повлияет. Я имею в виду не сам мятеж, потому что я, честно говоря, не знаю, насколько он реален в современных условиях, но вот участившиеся такие видео, такие посты, потому что мы видим там и у Z-блогеров тоже все чаще это происходит, это может быть каким-то фактором, влияющим на внутреннюю политику России или нет?
Слушайте, ну историю вспомните России, вспомните Первую мировую войну. Все начиналось ровно так же в 2014 году. Всеобщее одобрение, всеобщий патриотический подъем. Сейчас мы немцев и австрияков надерем. Помните все это? Ну не помните, в смысле, историю. Изучали в школе.
Да, было дело.
Было все то же самое. Потом постепенно начались проблемы. Но в то время они носили другой характер. Интернета не было, отключать было нечего. Да? Но начались проблемы там с хлебом в Петербурге. И что случилось? Армия повернула штыки против государя-императора. Он отрекся от престола. Мы это прекрасно помним. Не дай бог события будут развиваться по такому сценарию. Меньше всего я хочу в России там бунта, революции, потрясений и распада страны по образцу 17-го года. Мне это совершенно не надо. Я тут живу, да? Мне гражданская война вот нахрен не нужна. Потому что у меня тут не только я, тут дети, внуки, да? Мне хочется, чтобы Россия осталась. Просто мне хочется, чтобы в России было адекватное руководство и нормальная политика, нормальная жизнь. Вот я этим и занимаюсь.
Тут пришел вопрос в комментариях. Во-первых, я спрошу не то чтобы вопросы, но в целом в комментариях очень много скептицизма относительно того, чего вообще можно в России достичь законным путем, вот путем там выборов, учитывая, что мы знаем, что в России далеко не всегда, мягко говоря, голоса подсчитываются честно. Вот скептикам вы что можете ответить?
Дорогу осилит идущий. Дорогие скептики, я только две мысли скажу. Пункт номер один. Назовите более хороший способ сменить курс и в перспективе власть, чем выборы. Назовите хороший способ. Что? Иностранная оккупация, гражданская война, революция? Что вот из этого лучше, чем выборы? По-моему, ничего. Да? Не хотел бы, чтобы моя страна развалилась по образцу 17-го года или там 91-го. Не хочу, чтобы там полыхали регионы, и, так сказать, бунты были, и убийства массовые. Мне этого совершенно не хочется. Да? Поэтому лучше способы не существует. Его нет. Если кто-то придумает, там, не знаю, инопланетяне прилетят, облучение, значит, мозга населения, это ничего не будет. Это все только мы можем сделать сами. Пункт номер два. Вот я всю жизнь занимаюсь выборами, в том числе наблюдением за выборами. Вы что думаете, меня начальники хотели видеть там в Думе государственной в нулевых годах или там в Долгопрудненском городском совете, вот недавно, где я депутатом избирался несколько лет назад? Никто не хотел меня там видеть. Но я заставил честно посчитать голоса и выиграл выборы. И сейчас будет то же самое. И если бы меня зарегистрировали на выборах президента, да, мы готовили 50 тысяч наблюдателей по всей стране. Собственно, это была одна из причин, почему меня не зарегистрировали. Потому что если бы я был в бюллетене, то были бы наблюдатели, и результаты выборов были бы отличающиеся сильно от того, что в итоге было. Понимаете, да? Я этим занимаюсь. Я знаю, как это сделать. Опять же, подпишитесь на мой телеграм-канал. Там можно записаться в наблюдатели по ссылкам, там пройдете, увидите. На моем сайте наберите в поисковике любом Надеждин сайт, увидите. Там можно записаться в наблюдатели. И, кстати, подписаться за меня, поставить подпись могут только жители моего избирательного округа, еще раз повторю, Долгопрудный, Мытищи, Химки, Королев. Если вы не из этих городов, но у вас есть знакомые в этих городах, скажите им, пусть они подписываются. Но наблюдать на выборах может любой гражданин России. В любой точке страны, понимаете, да? Вот так. Любой гражданин России. Вы можете быть прописаны в Хабаровске, а наблюдать, не знаю, в Нижнем Новгороде. Можете быть прописаны в Москве, а наблюдать в Долгопрудном, ради бога.
Я, собственно, кстати, вот в вашем телеграм-канале увидел, что собираются деньги на какой-то социальный опрос. Вы можете чуть подробнее... социальный, господи. Уже эфир только начался, я уже заговариваюсь. Да-да-да, конечно, социологический. Да, вы можете подробнее об этом рассказать? Почему это кажется вам важным именно сейчас? И на что конкретно пойдут эти деньги?
Слушайте, у меня выборами всегда занимаются профессиональные, опытные политтехнологи, да, важные там, которые знают, как это делается. Я тоже занимаюсь выборами, страшно сказать, почти 40 лет. Первый раз избирался в 90-м году. Любые серьезные избирательные кампании начинаются с социологического исследования. Нужно опросить много людей. Вот у нас планка 2300 людей опросить. Это срез. Это о том, что людей волнует, какие люди готовы пойти на выборы, кто из них готов за меня проголосовать и так далее. Это серьезная история. Любые серьезные избирательные кампании начинаются с того, что называется входящий социологический опрос. Дальше. Сам по себе опрос, которым вы опрашиваете тысячи людей, это способ найти ваших сторонников, понимаете, да? Жизнь устроена так, дорогие эти зрители Ютуба, в частности канала Грэма. Жизнь устроена так, что в Ютубе и в Телеграме находятся примерно 10% всех людей. Знаете, вот такая так жизнь устроена. Я имею в виду, что вся аудитория русскоязычного оппозиционного Ютуба, Телеграма – это примерно 10-15 миллионов людей. Это 10%. А 90% их можно найти где? На улице, в квартире, понимаете, да? Вот, в частности, для этого опросы проводятся.
Еще я хотел спросить про, опять-таки, про внутреннюю политику России. Мы все понимаем, что, и вы об этом сейчас сказали, что война, которая идет в Украине, это то, что, пожалуй, сильнее всего влияет на, и негативно влияет на очень многие внутренние процессы в России. На экономику, на социальную жизнь и так далее. Предположим, самый такой благоприятный вариант, война заканчивается, и России теперь надо решать вот эти внутренние проблемы без учета того, что военные действия как бы отвлекают и забирают большую часть ресурсов на себя. Как вы видите этот путь выздоровления? В чем он мог бы заключаться? Потому что это не только какие-то экономические проблемы, но это, например, вернувшиеся военные, многие из них бывшие заключенные, огромное количество социальных проблем. В общем, как вы видите этот путь выздоровления, когда этот критический вопрос будет решен?
Давайте по порядку. Во-первых, я про это подробно рассказывал в ходе своей избирательной кампании. Вот если бы я был президентом, избран 2 года назад, я вас уверяю, во-первых, война бы уже давно закончилась, во-вторых, значит, мы бы уже сильно продвинулись, да, по возвращению к мирной жизни. А для того, чтобы разогнать страну и поставить ее, ну, разогнать как бы вот эту энергетику в военной жизни, поставить на военные рельсы страну, нужно несколько лет, и, надо сказать, Путин с этим в целом справился, да. У нас сильно расширяется ВПК, у нас деградирует гражданский сектор экономики, отсюда рост цен, естественно. Вот. И как бы война, она вошла во все ткани государственного организма. Она, именно война позволяет репрессии делать, потому что если ты критикуешь начальство в условиях войны, ты кто? Предатель. Да? Отсюда чудовищные сроки. Вот Максиму Круглову 7 лет дали. 7 лет дали. Я был на суде, вот позавчера был суд Перовский. 7 лет дали. За что? За то, что он там что-то написал, да, там, ну, написал что-то. На мой взгляд, то, что он написал, ну, совершенно не тянет там на какой-то терроризм, экстремизм там и так далее. Ладно, значит, вопрос. Как надо действовать? Шаг номер один. Прекратить боевые действия на линии боевого соприкосновения. Прекратить эти совершенно бессмысленные попытки брать под свой контроль какие руины каких-то поселков, да? Тратя при этом огромное количество людей, там, техники и так далее. Пункт номер два. Начать мирные переговоры о том, чтобы как-то это урегулировать. Этот пункт займет десятилетия. Вот услышите меня, это займет десятилетия. Вот до сих пор Северно-Южная Корея находится в состоянии войны, знаете, да?
Угу.
Так вообще.
Да-да.
Но, тем не менее, активных боевых действий с 50-х годов нет.
Это, кстати, извините, я вас немножко прерву, потому что это один был из вопросов в комментариях о том, как, по вашему мнению, мог бы происходить вот этот процесс урегулирования.
Остановить, вот смотрите, остановить атаки, да, угу. Остановить обстрелы территории друг друга можно, да. Плохо, да, что каждый день прилетают украинские дроны сюда и российские ракеты туда. Это плохо. Там гибнут люди, разрушаются дома и предприятия. Вот это можно сделать очень быстро. Реально. Остановить просто вот горячую фазу. Решить вопрос о государственной границе, решить вопрос, там, значит, чей Донбасс и так далее, этот вопрос мы не решим быстро, ни при каких обстоятельствах. Это вопрос на следующее поколение людей. Потому что пока живы те люди, которые друг друга, извиняюсь, убивали ради Крыма и Донбасса, да, вот по-простому договориться не получится. Это поколение российских политиков, то есть Путин и Зеленский, в принципе не смогут заключить мирный договор. Это оставим, так сказать, на будущее. Главное – перестать стрелять. Дальше. Понятно, что быстро в условиях отсутствия мирного договора вот эти сотни тысяч людей, которые там воюют из другой стороны, домой не вернутся. Они там будут стоять. Понимаете, да? Просто потому что пока не будет мирного договора и политического регулирования, ни одна из сторон не уберет эти армии оттуда. Это тоже совершенно очевидно. Главное, чтобы они не стреляли. Поэтому какого-то одномоментного возврата сотен тысяч людей с фронта не будет абсолютно точно. Они будут постепенно ротироваться, возвращаться и так далее. Я так скажу, страна вообще-то вполне себе, ну, так сказать, решила проблему, когда с фронта в 1945 году вернулось, на секундочку, 12 миллионов человек. Так вообще-то. Вот. А сейчас вернется, ну, гораздо меньше, примерно в 10 раз. Вот. И, соответственно, я не думаю, что это будет какая-то глобальная проблема. Да, отдельные проблемы будут, потому что там тоже разные люди есть, но вот так вот говорить, что все эти там сотни тысяч людей – это какие-то маньяки и так далее, совершенно не так. Это в большинстве своем абсолютно нормальные люди. Там есть, конечно, элементы такие непростые. Таких случаев довольно много, когда они что-то опять тут делают, возвращаются. Но, скажем так, обществу и государству по силам эти проблемы все, так сказать, решить. Ну, что все... касается экономики, то возврат ее на... У нас, к счастью, рыночная экономика в стране, поэтому она достаточно быстро и гибко адаптируется к любым изменениям политической ситуации. Вот когда НЭП включили, большевики, там сразу все расцвело, да, сразу еда появилась, знаете? Здесь будет то же самое.
Я просто хотел, наверное, уточнить, что все-таки в 1945 году очень многие из тех, кто вернулся с фронта, быстро оказались в местах заключения. И там эта проблема решалась таким образом.
Не преувеличивать масштабы этого. Это да, каждая личная судьба – это трагедия, личная судьба, да? Но подавляющее большинство этих мужчин, пришедших с фронта, включая моего деда, они вполне себе вписались там, завели семьи, детей, стали работать там.
Будет то же самое. Я еще вас хотел спросить по поводу, не знаю, слухов о том, и как бы слухи, которые все учащаются и которые из России приходят, о возможной новой мобилизации, которая может произойти в России. Насколько вы слышите эти слухи, насколько вы им верите, не верите?
Я не верю, потому что это бессмысленная затея. Ход войны крайне мало зависит от количества людей на передовой. Но мы это понимаем. Там на одного человека приходится 10 дронов. Что там, господи?
Ну, дронами кто-то должен управлять.
Ну, дронами управлять можно и вот отсюда, в принципе. Ну, то есть это лишено всякого практического смысла. То есть я не понимаю, вот зачем это. Кроме того, пополнение, по крайней мере, с российской части пока еще происходит за большие деньги. Деньги же огромные платят. Соответственно, до сих пор люди на это идут.
Это, кстати, да, тоже еще такая, не знаю, проблема не проблема, но то, о чем часто говорят, что, во-первых, многие люди действительно уходят на фронт из-за того, что это, видят в этом способ быстрого заработка, а потом еще оказывается, что для их семей чуть ли не выгоднее, чтобы этот человек там и погиб.
Я не хочу, как вам сказать-то? На мой взгляд, те жены, которые мужей легко отпускают туда, они... рискует гораздо большим, чем деньгами.
Тут еще очень много пишут о про происходящем в Крыме. Не знаю, насколько это ваша зона ответственности, ваша зона информированности, но о том, что в Крыму объявлен режим ЧС регионального масштаба.
Ну, это я это прочел на лентах новостей, это официально, да.
Да-да-да.
В Крыму и Севастополе объявлен режим региональной чрезвычайной ситуации. Неудивительно, там бензина нет.
И
украинцы еще... отрезали полуостров.
И вторая история о том, что на Керченском мосту скопилась очередь из более чем 2000 машин. Причем в Крым, собственно, мало кто едет, а вот из Крыма это тысячи машин, видимо, тысячи людей, тысячи семей, которые пытаются сбежать.
Ну, в Крым действительно сейчас, находясь в здравом уме и трезвой памяти, я бы никому не рекомендовал ехать в Крым на отдых, особенно с семьей и с детьми. Там реально очень тяжелая ситуация. Ну да, ну что я могу сказать. Я так, насколько я понимаю, украинцы практически перерезали выход с Крыма, ну, на север туда, ну, через... забыл, как называется это, господи. Вылетело из головы. Вот этот...
пролив?
Перешейк.
Да-да-да. Какой-то.
Ну, бог, там практически перерезаны коммуникации. Остались паромы и Крымский мост.
Я вот еще хотел вас спросить, может быть, это несколько такой личный вопрос, но мы с вами не первый раз общаемся, и вы действительно стали уже такой, пожалуй, самой заметной фигурой настоящей оппозиции, которая не уехала из России. И я читаю просто и продолжаю читать. И до этого, когда мы с вами разговаривали, читал в комментариях очень много людей, которые не верят в выборы, не верят в то, что выборами можно что-то изменить. Когда вот вы сказали, какие могут быть другие варианты, писали о том, что, да, в принципе, любой вариант подходит, который сработает, а выборы, мол, не работают. У меня к вам вопрос, как вы, учитывая, что всего, ну, с вами всего столько произошло, и вы там на выборы президента вас не пустили, и каждый раз ставят палки в колеса и так далее, и вы видите, что происходит с другими оппозиционерами вокруг, которых и сажают, или изгоняют из страны, или еще чего похуже, а откуда вы сохраняете этот оптимизм, что все-таки что-то можно изменить, причем законным способом?
Ну, потому что у меня есть опыт политический, потому что один раз я все это уже видел. Я начал заниматься политикой в 80-е годы, когда было КПСС. Я вас уверяю, что ситуация со многих точек зрения была сильно хуже, чем сейчас. За КПСС голосовали на выборах, внимание, 99%. Явка была 99%, и 99% голосовали за кандидатов КПСС.
Ну, если выбор... я правильно помню, там как бы и не было других вариантов. Там в списке была одна партия. Первое...
Да, и как только объявили альтернативные выборы, я стал в них участвовать, знаете, и выиграл в первые же эти выборы. КПСС образца 90-го года, когда я участвовал в выборах, куда круче, чем «Единая Россия» сегодня. Верховный Совет РСФСР в 90-м году, это первый выбор, в которых я вообще участвовал, избралось 86% депутатов коммунистов. 86%. В «Единой России» такое не снилось. Знаете? И вот. А дальше я видел, что происходило. Я очень хорошо все это видел. Когда в стране меняются настроения, начинается кризис, власть начинает делать фатальные ошибки, очевидные всем, страна начинает сильно меняться. И те же самые люди, которые избрались в 90-м году как коммунисты, они проголосовали за Ельцина потом, который был тогда в опале. Помните, да? Его Горбачев погонял с трибуны, а Ельцин стал президентом. Вот такое было. Вот это все, вот этот переход от ситуации, когда Ельцина прогнали там из Политбюро, из ЦК, когда, значит, 86% избралось коммунистов, до ситуации, когда Ельцин стал президентом страны, вот этот кусок занял 2 года. Понимаете? Ну... Сейчас мы приближаемся к этому. Ну, то есть я, опять же, я же не оракул, не политолог ни разу. Я же не люблю делать такие прогнозы. Знаете, вот это произойдет тогда-то и так-то, да? У меня другая работа. Моя работа состоит из двух, как бы, основных направлений. Первое, чтобы позитивные перемены в стране начались как можно быстрее. И второе, чтобы они произошли по возможности мирным, законным путем. Понимаете? Вот мирным и законным. Без стрельбы, без жертв там... и так далее. Вот я этим пытаюсь заниматься. И это мне дает силы, в конце концов. Узнание, что это было, я это проходил. Да, я был сильно моложе, мне там 30 лет еще не было, да? Сейчас мне уже 7-й десяток. Это усложняет деятельность любую, в том числе политическую. Но я стараюсь.
Дискуссии ради. Понятно, что КПСС более сильная была партия, чем «Единая Россия». Мы это видим, так скажем, по опросам прямо сейчас, когда «Единая Россия» получает не самый высокий уровень, процент доверия. Но разница между тем, кто находится в Кремле. Все-таки Горбачев со всеми своими недостатками был демократом, который верил, как мне кажется, сейчас,
да, это большая разница.
В свободные выборы и хотел этого добиться, и, собственно, из-за чего Советский Союз распался. А Путин не такой, и он-то как раз не допустит никакого Ельцина себе в конкуренты.
Не, слушайте, да, с точки зрения дел в экономике, это скорее уже кризис конца 80-х годов, а с точки зрения управления страной, мы сейчас находимся, я тоже вспоминаю свою молодость, в эпоху позднего Брежнева. Такое странное сочетание, да? Поздний Брежнев – это 80-й, 81-й год.
Да.
И тоже очень много параллелей, то есть в 80-м провели Олимпийские игры, красивые, а тут Путин провел чемпионат, значит, мира по футболу, помните,
да? Ну и Олимпийские игры, собственно, Олимпийские тоже были.
Все очень похоже.
И вот, видимо, афганская война – это…
Смотрите, я вот что скажу. Вот понятно, что у Горбачева была ситуация ровно наоборот, да? Он застал деградирующий такой пожилой режим и потом что-то стал менять, и то, что вышло, ну, то, что вышло, то, что вышло. У Путина ситуация другая. Это он сам создал эту систему, да? И он за нее держится. Но общие правила, как эта система будет меняться, она абсолютно очевидна. Я тоже это видел. Я это видел, кстати, уже не при Горбачеве, а при позднем Ельцине, как меняется ситуация. Знаете, что было? Вот сейчас мне пишут. А есть слухи, что силовики хотят уговорить Путина отменить выборы, да? Что, кстати, в логике силовиков абсолютно разумное действие. Нахрен нужны выборы, которые дестабилизируют ситуацию и так далее. Вот это я тоже видел, когда в 96-м году к Ельцину пришли охранники его во главе с Коржаковым, ну, то есть силовики, mm-hmm. когда они задержали там сотрудников избирательного штаба, помните это дело с коробкой из-под ксерокса?
Да, да, да.
И тогда к Ельцину пришли как бы гражданские начальники во главе с Чубайсом, да? Я помню эту историю, она на моих глазах была. И сказали, дорогой Борис Николаевич, одно из двух, да? Либо ты отдаешь таки всю власть силовикам, военное положение, отменяем выборы, да, и так далее, либо мы как бы готовы, значит, ну, работать... сказать, нормально под задачами провести выборы. И Ельцин выбрал гражданскую часть. Уволил Коржакова, там, Барсукова, других там, ну, этих силовиков. Вот сейчас будет приблизительно та же самая ситуация. А именно, к Владимиру, ну, тут нет Чубайса, да, сопоставимой фигуры, который там был Чубайс, тут нет, но, условно говоря, к нему придет гражданский блок, ну, условно, Мишустина, Набиуллина, да, и скажет, дорогой Владимир Владимирович, мы больше не можем удерживать там стабильность экономическую, если продолжаются вот эти репрессии, а репрессии обрушиваются на экономическую и гражданскую администрацию, вы знаете? Да, есть репрессии против оппозиции, мы уже вспоминали Максима Круглова, но чудовищные репрессии, очень масштабные, обрушиваются на российскую бюрократию. Каждый день мы читаем новости, там арестовали мэра города, там, значит, арестовали вице-губернатора, там
замминистра.
Да, замминистра, просто вообще, так сказать. И в этих условиях у них энтузиазм там удерживать стабильность, да, и придет гражданская часть администрации. То есть это Кириенко может прийти, там, не знаю, Харича, кто-то еще, и скажут, мы не можем провести в этих условиях нормальные выборы. Потому что общество злое, раздраженное. Как мы будем им объяснять, что надо проголосовать за Единую Россию в этих условиях? Вот, поэтому это вот именно так это и происходит. Именно так это происходит. То есть как бы начало реформ, как и в Советском Союзе, так и в Российской Федерации, начнется с осознания ключевыми фигурами российской власти, что так дальше жить нельзя. Вот так происходит это.
То есть, просто я пытаюсь сейчас в рамках вашей аналогии, вот к Ельцину тогда пришли, поговорили, и это привело нас к Путину. Если к Путину сейчас придут и поговорят, то к чему это приведет?
Слушайте, давайте так, Путин стал президентом в результате цепочки абсолютно случайных событий. Уж я-то хорошо знаю. Я работал в администрации президента и присутствовал вот в тот момент, когда семья объявила, Татьяна Дьяченко объявила, что теперь, значит, у нас Путин будет президент. Я помню шок, который испытали собравшиеся в кабинете замруководителя администрации президента, где я-то работал. Это было просто такое изумление. Поэтому, знаете, у меня сейчас дискуссия идет там со многими деятелями. Есть же такая теория, ее удивительным образом разделяет. И помните, был фильм про 90-е, его кто-то из ФБК, не тем будь помянут.
Предатели?
Да-да-да, повод. И там мысль такая. Вот весь путинский период был абсолютно логичным продолжением 90-х годов. Вот там логика. Это чушь собачья. Я вот как человек, который все это своими глазами наблюдал, могу сказать следующее. Ельцин рассматривал разные фигуры на преемников. Долгое время официальным преемником, на секундочку, был Борис Ефимович Немцов, мой непосредственный начальник. И мы с Немцовым тогда работали, да. И Ельцин уже всем рассказывал, это и есть будущий президент. Так вот, если бы Ельцин назначил Немцова преемником, как вы думаете, страна бы отличалась от той страны, которая сейчас, да? Конечно, сильно бы отличалась.
Я думаю, что страна бы отличалась, но мне кажется, сама практика того, что президент назначает своего преемника, это нездоровая ситуация в любом случае.
Она низкая, абсолютно нездоровая. Это, вот, кстати, мы сейчас далеко уйдем, потому что это скорее к Шульман. К Шульман. Я же не политолог. Я не политолог. Шульман, она лучше все объяснит. Но появление Путина было цепочкой случайных событий. И в тот момент, когда семья, реально семья, то есть Ельцин там, и его дочери Юмашев принимали решение, кто следующий президент, они представить себе не могли, что Путин способен на то, что он потом сделал. И это ахиллесова пята российской системы власти. Ахиллесова пята. И я всю жизнь занимаюсь тем, что пытаюсь поменять эту систему. Я вам так скажу. Жизнь в стране наладится, когда первый раз произойдет, внимание, слушайтесь, смена власти мирным путем по итогам честных выборов. За тысячелетнюю историю России и матушки это ни разу не происходило. Хозяин Кремля ни разу не менялся, хозяин Кремля, по итогам честных выборов. Такого не происходило. Замена Путина на Медведева и обратно – это другая история, как вы понимаете.
Ну, это понятно. Я скорее сейчас думаю, а Горбачев на Ельцина? Там тоже были нечестные выборы.
Там, подождите, там был распад страны. Ну, это, да. Это новая страна возникла.
Ну, кстати, это то, о чем тоже спрашивали в комментариях, это, наверное, уже будет завершающий вопрос, что раз действительно за тысячелетнюю, даже больше историю России, не было ни разу такого случая, чтобы были проведены честные выборы, и именно так сменилась власть, как мы можем надеяться, что такое произойдет хоть когда-нибудь?
Послушайте, 300 лет назад ни в одной стране мира такого не было, вы знаете? Были мощнейшие авторитарные режимы, например, в Британии, да, например, во Франции, например, в Германии. В Германии еще в 20 веке случилась беда. Знаете, в Германии там диктатор власти пришел, да, или в Испании пришел. А теперь и в Германии, и в Испании власть меняется по итогам честных выборов, да. И Америка была английской колонией, вы знаете, да. А теперь в Америке президент там то один, то другой, еще смешнее, но разные. Ну, разные, да? Вот. Соответственно, Россия в этом смысле просто немножко, так сказать, ну так, мейнстрим всего мира именно такой, построение конкурентной демократии, когда власть меняется, реально меняется по итогам выборов. Просто некоторые страны в него вошли раньше и укрепились там, да? В некоторых были чудовищные зигзаги, в той же Германии, да? А в некоторых пока такого ни разу не было. В нашей России-матушке не было. Но это не значит, что не может быть. Если кто-то сказал там 100 лет назад там, или 200 лет назад, что, возможно, демократия, я не знаю, там в Бразилии, или, возможно, демократия, где еще она недавно появилась относительно, ну вот, слушайте, да в том же Вьетнаме, да? Угу. Все бы как бы страшно удивились.
Что
однако
ж.
Однако ж, вот конкурентные демократии постепенно везде возникают. Да, с откатами, да. И в России возникнет, поверьте мне.
Будем
поэтому
верить, что...
Я желаю всем, знаете, что, я завершаю стандартной фразой. Все будет хорошо, но не сразу. Желаю всем дожить до светлого будущего.
Что ж, действительно будем надеяться, что светлое будущее наступит поскорее. Спасибо большое. Политик Борис Надеждин был у нас на связи. Спасибо, да, и до следующего эфира.